Говорит Радио Свобода. Микрофон Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство эпохи гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговор о свободных людей в свободном формате, в дружественных нам кафе. Сегодня мы повторяем передачу под названием «Литература и политика». Это архив 2005 года. Участвуют критик Наталья Иванова, писатель Алексей Слапуцкий, журналист Наталья Бабасян, философ Игорь Чубаров, искусствовед Давид Риф. Первый вопрос. Вот есть трюизм такой, собственно, поэтическая цитата. Текст принадлежит Николаю Алексеевичу Некрасову. «Поэтом может и не быть, но гражданином быть обязан». В разные времена русской истории эта фраза означала разные вещи. Вот что сейчас эта фраза означает для вас, что она может означать в современной России? Игорь Чубаров.
Сейчас как бы даже сложно, наверное, воспроизводить весь контекст, в котором работала эта фраза. Но сейчас, пожалуй, смысл и свелся к тому, что поэт должен оставаться все-таки поэтом, художник художником, литератор литератором и так далее, философ философом. Но при этом, и именно благодаря этому, по самой природе своих занятий, главной темой его размышлений, его работы, его творчества является политика. Но в том смысле, в котором этому человеку не безразлична не только его личная судьба, но судьба ближайшего ему окружения, тех людей, которые живут с ним в одном обществе и в мире, соответственно. Другими словами, он должен, оставаясь поэтом, быть политиком.
Спасибо Игорю Чубарову. Наталья Иванова.
Вот вы, Лена, вспомнили Некрасова, я вспомню Достоевского. У него была замечательная такая статья «Господин Бов и вопрос об искусстве». И там он писал о том, что вот, предположим, в Лиссабоне землетрясение. И поэт молчит. И более того, на следующее утро после землетрясения, в котором погибли тысячи людей, выходит и читает шепот, робкое дыхание, трели соловья и так далее. Что сделает толпа с этим поэтом? Она этого поэта растопчет, линчует, растерзает и так далее. А через 100 лет поставит этому поэту памятник. Вот такой парадокс нам высказал Федор Михайлович Достоевский. И я думаю, что на самом деле вот этот парадокс очень правильный. Потому что нельзя не понимать того, что происходит вокруг тебя. Поэт не может не быть потрясен, когда потрясена Россия. И прозаик не может не быть потрясен, когда мир сотрясаем. Но как, каким образом это перерастет в его прозу или в его стихи, что на самом деле получится, знает только искусство и сам Господь Бог. И чем ближе это к политике, к актуальности политики, тем, как правило, это дальше бывает от высокого искусства. А чем ближе это к политике, тем ближе это бывает, кстати, к массовому искусству.
Спасибо, Наталья Борисовна. Алексея Слаповского мы послушаем.
Ну, фраза действительно, с одной стороны, заезженная, а с другой, все мы открываем для себя новый смысл в каких-то устоявшихся вроде бы истинах. У меня пример будет, наверное, попроще. Вот стою я на балконе, допустим, да, и держу в руках кирпич. И смотрю вниз со своего родного 8-го этажа и говорю кирпичу: слушай, кирпич, я сейчас брошу, учти, ты обязан упасть. Или другую ситуацию. Я ему говорю: кирпич, я тебя сейчас брошу, но ты не упадешь. Мне кажется, есть вещи на уровне закона земного притяжения. Понимаете? Обязан, не обязан, так есть. Вот то, что человек, живущий в обществе, догадывается, что я сейчас дальше скажу, да, что он гражданин по определению, если у него есть мозги, совесть, определенное образование, определенный культурный уровень, куда же от этого денешься? Он гражданин по определению. Хотя, на самом деле, чуть тоньше все дело, потому что мы же говорим, поэт все-таки еще, а поэт – это дело особое.
А можно так, гражданин отдельно, а поэт отдельно? Вот он как гражданин себя проявляет в гражданском обществе, вот, замечательно и так, как надо, но он совершенно не обязательно про это пишет стихи, там, «Время Че», про Чечню.
Абсолютно. Дело в том, что когда поэт пишет стихи, так он поэт вот на все 100. И он, в общем-то, забывает, где он живет, я думаю, да, в настоящий момент. Я думаю, так часто бывает, когда он пишет шепот, робкое дыхание, в Бразилию ли он слышит, ли бразильского соловья, парагвайского, ли испанского, ли российского, момент вдохновения по себе знает. Абсолютно все равно, где находишься. Это блаженные такие минуты. Я это прекрасно понимаю. Ну вот закончилось стихотворение, ушло вдохновение, и он возвращается вот в это общество гражданином или не гражданином, вот когда начинается вопрос. То есть в творчестве проявление гражданственности и, упаси бог, актуальности – вещь совершенно, на мой взгляд, необязательная. Но есть одна мысль у меня, что поэты, если чего обязаны, то быть гражданами не конкретного этого государства, а всегда смотреть вперед. Они граждане некоего будущего государства Солнца. А с государством теперешним, оно же, извините, может быть и фашистским. Он не только поэтом не обязан быть такого государства, уж тем более гражданином, но правда?
Мы же говорим не о государстве, а о политике вообще.
Понимаю, я это тоже имею в виду. Насущность поэзии, в общем-то, во многом вредит. Поэтому политику он имеет в виду как бы тоже политику грядущую. Сейчас будет парадокс. Так как грядущей политики не будет, если оно настанет вообще, это парадокс, внутри парадокс, то получается, эта самая идеальная гражданственность поэта, это гражданственность, я бы сказал, общечеловеческая, для которой ни границ, ни гражданства, ни государств, а как в плохом романе, но хорошим персонажем сказаны слова «все будут равномерно смуглявенькие». Вот так. Поэт, гражданин общества будущего.
Спасибо Алексею Слоповскому. Наталья Бабасян.
С моей точки зрения, основным достижением последнего десятилетия стало то, что люди, которые живут в России, получили право выбора, быть им гражданами или не быть им гражданами. Потому что сама эта формулировка «гражданином быть обязан», она носит какой-то обязующий характер, с моей точки зрения. Я понимаю, что это тавтология, но то, что является обязанностью, оно не всегда воспринимается как необходимость, действительно, или как потребность человека. Я думаю, что вот это право на выбор, которое получили люди, живущие в нашей стране, это действительно очень большое достижение. Другое дело, что будем говорить, что большая часть из них как-то пользуется этим правом выбора в сторону ухода от этой гражданственности.
Спасибо, Наталья Бабасян. Давид Риф, пожалуйста.
Тут большой вопрос для меня. Вообще, насколько возможно вообще искусство, литература и изобразительное искусство без политизации на каком-то этапе? То есть, мне кажется, что как раз как человек, который вырос на Западе исключительно, который только приехал в Россию как бы, ну, в последние 10 лет, меня всегда это поразило, что это часто не часть становления. То есть, скорее, это уход, это молчание. Мне кажется, что это очень проблематичный момент, которого я до конца пока не понял.
Алексея Слоповского мы послушаем.
Я был убежден в 90-х годах, что вопросы общественные меня не заинтересуют ни с какого боку. Все условия, в которых я воспитывался, учился, родившись в Саратовской области и живя в городе Саратове, провинциальном большом, закрытом городе, промышленном, туда сам издат даже не доходил. Не говоря о том, чтобы иностранцам приехать. Это только началось в 90-е годы, когда жена моя начала работать в Корпусе мира. Тогда, в общем-то, я и увидел впервые иностранцев, не в естественной, правда, среди обитания, но, по крайней мере, естественных по каким-то своим повадкам. Ни в кино, ни по телевизору. Так вот, эти всякие собрания, все то, что называлось общественной жизнью, меня от этого тошнило. Как и большинство моих собратьев по каким-то домашним тихим творческим занятиям. Кто пел, кто играл, кто сочинял песни или стихи, или романы для себя в стол. Не знаю, насколько я готовил эти перемены, но у меня ощущение, что если бы они вот как-то не навалились в определенном смысле сверху, да, так бы у меня в столе все и хранилось до определенной поры, потом бы, очевидно, я бы попытался это тиснуть, если бы все продолжалось так, как оно было, да, а потом прямой путь не был туда, куда отправились, чуть, может быть, раньше Довлатов и некоторые другие, понимаете. То есть меня общественная жизнь не интересовала потому, что там был такой налет официоза.
Конец 80-х?
Нет, все-таки это 70-е, 80-е годы, период моего юношеского становления, мужания и взросления. И когда вот всколыхнулась эта бурная политическая жизнь и общественная, рубеж 90-х, начало, я очень долго еще продолжал оставаться индифферентным. По инерции или по складу характера, потому что я не очень общественный вообще человек. Это какая-то коренная отвычка от общественной жизни, понимаете, на уровне привычек. На уровне стереотипы, которые, как, в общем-то, всем психологам известно, ломаются просто, ну, горбатую могилу исправить, по-народному говоря. Потом я почувствовал, что у меня уже горб, у меня уже трещит, что я могилы дожидаться не хочу.
Спасибо Алексею Слоповскому. Игорь Чубаров.
По крайней мере, я как бы ядовиты, как мне представляются, склонны скорее к левой позиции в отношении этого взаимодействия литературы или культуры, ну, лучше сказать, творчества и политики. А вот литературовед и вот писатель в большей степени склонны к мифу либеральному, то есть к мифу личной свободы, некоторого божественного бытия, в котором пребывают поэты, или нет, личного безумия. Но это нет. Я свою точку зрения высказываю. Так, по крайней мере, политически можно обозначить эти позиции. На самом деле они различаются в очень тонких местах, которые стоит и затронуть. Ну, прежде всего, исходя из ваших собственных примеров, у любимого вашего Достоевского Федора Михайловича. Я с интересом смотрел программу последнюю, в которой вы участвовали, «Культурная революция». Это большой, конечно, риск и смелость участвовать в такой безумной программе. Но вот, взывая к вашему, в данном случае, знанию, скажите, пожалуйста, а вот несмотря на это высказывание Достоевского по поводу абсолютной индифферентности к происходящим катастрофам, как вы думаете, стал бы Достоевский купаться после цунами? Это первый вопрос. Второй вопрос. А как же с Достоевским обстояли дела, когда была вот угроза терроризма там в России, когда убивали в год до 5000 человек террористы, и когда он так маялся, доносить или не доносить, реагировать или нет? Просто, понимаете, вот эта позиция безразличия к общественному, она лукава. Но, понимаете, можно ведь заниматься творчеством как, ну, как бы некоторой реакцией в форме, изменять форму, которая до этого оправдывала или как-то соотносилась с процессами социальными, политическими, которые на той или иной исторической базе как бы происходили. Изменять ее, и в этом и состоит, наверное, революционность поэта.
Спасибо. Это вопрос Игоря Чубарова к Наталье Борисовне Ивановой.
Ну, во-первых, что касается Федора Михайловича Достоевского, то он со своим одним знакомым, Сувориным, кажется, шел по дороге и как раз разговаривал. И спросил, вот если за нами идет сейчас человек, и мы услышим случайно, что он готовит террористический акт, вы пойдете доносить в полицию? А вы? Вы спросили, я? Нет, сказал Достоевский. И он, конечно, сказал про себя личную правду, но в то же время он написал роман «Бесы», в котором проанализировал всю систему терроризма гораздо круче, говоря современным языком, и гораздо яснее о том, что, на его взгляд, происходило в России, и занял вполне определенную позицию и вполне, как мне кажется, прогностическую по отношению к бесовству той или иной политической окраски. Что же касается его самого и дальше, то вы знаете, что он был редактором «Гражданина», между прочим, что он писал дневник писателя, в котором как раз говорил о том, что происходит сегодня в мире, что происходит в России, и реагировал на это крайне остро и очень иногда, скажем так, неоднозначно. Например, он же занял позицию такую довольно двусмысленную по поводу еврейского вопроса, и хотя и говорил, что все мы братья в том же самом дневнике. Что же касается моей собственной позиции, я публицист, а не только литературный критик, и я редактор, и должна сказать, что вот то, что говорил Алексей, когда вот началась эта волна в России, возможность прямого высказывания не эзоповым языком, как мы писали раньше и печатали. Вот моя книга, проза Юрия Трифонова, она вся написана эзоповым языком, а писатель, который писал эзоповым языком. И когда началось вот это время и возможность печатать то, что было запрещено, то мы вот эту крошечную щель вот редакции начали ее раздвигать. И печатали невероятное количество замечательных текстов, в том числе и политически очень важных. Например, Андрея Платонова. В общем, перестройка в России началась с Андрея Платонова, с публикации «Котлована», «Чевенгура», «Ювенильного моря». То есть вещей, которые великий писатель, великий художник написал как актуально политически. Именно поэтому он и обрел ту судьбу непечатанной, в общем, могилы при жизни, в которой он и оказался.
«Свобода в клубах. Литература и политика. Архив 2005 года».
Вот мне кажется, что градус политического как-то возвращается в художественную жизнь. В том смысле, что у художника появляется реальная потребность в этом политическом высказывании. Его можно назвать социальным, его можно назвать гражданским. Вот, например, Алексей Слоповский написал книгу под названием «Они». И ее тут же, вот на выходе буквально, она еще не вышла, да, из печати, ее обвинили в том, что это роман-фельетон. Вот у меня вопрос к вам. Вот, может быть, уже пора писать романы фельетоны, может быть, где-то в ущерб эстетике? Алексей Слоповский.
Не думаю, что я, например, должен писать теперь вот фельетоны в романном виде. А то, что у романа имеется налет более острого взгляда на какие-то общественные процессы, чем это было свойственно мне вообще раньше. Вот пришло то время, когда народ по-прежнему безмолвствует, гражданское общество как не было, так и нет, а у меня почему-то на фоне этой тиши глади Божьей благодати, у меня что-то мурашки начали бежать. И я начал думать, ну, если я считаю себя человеком, владеющим словом, почему же мне не попробовать хоть каким-то образом, как действительно в свое время сделал Федор Михайлович Достоевский, высказаться в художественной, конечно, форме как-то на эту тему. Роман, на самом деле, на 99% посвящен жизни людей. Может быть, только на 1%, и в том числе есть глава, просто прямое, я бы сказал, почти политическое высказывание, но эта ситуация, говоря словами Толстого, когда вот уже не могу молчать.
Спасибо Алексею Слоповскому. Я бы Наташу Бабасян сейчас послушала.
Возвращаясь к книге Арианы Фалачи, во-первых, она, конечно, не писатель. Она журналист, которая прошла безумное количество горячих точек и была ранена. Услышали ее не только потому, что она это написала. Все-таки за ней был огромный авторитет и огромная известность. Но, с другой стороны, перед тем, как эта книга вышла, отрывки из нее, вызывающие какую-то критику, они были массово растиражированы к тому времени, когда книга появилась, уже все были готовы к тому, что она появится, и она будет носить характер вызова, такого вопроса, который требует какого-то ответа. Здесь на нее, в общем-то, отреагировали довольно вяло, хотя практически весь тираж был сметен едва ли не за неделю или за две. Но все, что мы услышали, это вялые какие-то выступления официальных представителей российских мусульман. Все. Никакой реакции, никакого обсуждения нигде, то есть какой-то общественной дискуссии не возникло.
Теперь Игорю Чубарову я отдаю слово.
Вот мы издаем западных левых, которые не имеют вот этого багажа пораженчества, связанных с интеллектуалами в нашей стране. Алексей, когда говорил о своей конкретной частной ситуации, описывал именно вот эту вот ситуацию поражения, которую многие интеллектуалы советские потерпели в 70-е и 80-е годы. Сейчас ситуация меняется. Мы вот новое поколение, от этого поражения уже уходим. Мы считаем, что можно ставить этот острый вопрос. И сдаем там Брехта, Бенемина, Лукача, Альтусера. Я вот просто перечислил ряд имен. Это люди, которые пытались сохранить как бы положение автономное поэта, художника, философа в капиталистическом именно обществе, но при этом вовсе не пытаться эстетизировать его формы, а пытаться говорить об их возможном изменении. Мне кажется, что вот либеральная модель рекомендаций к изменению этой ситуации предложить не может.
Это было мнение Игоря Чубарова. Я бы хотела Давида Рифа сейчас послушать.
Я, в общем, задал такой вопрос, нет ли потребности как употребить социально ответственную какую-то позицию. На Западе это именно так и часто выглядит. И в этом есть очень большая опасность, потому что тут мы не говорим о реальной политизации, которая могла бы выращивать новое поколение людей, ангажированных людей. Мы говорим о некой плацебо. Я не говорю, что это причина не политизироваться и не читать политические книги, не высказываться, когда уже больше невозможно, что я считаю как раз главное в политизации вообще, это именно экзистенциальный момент, а не социальный, когда все политизированы, а ты тоже. Вам не кажется, что такая опасность тоже грозит в России?
Спасибо Давиду Рифу. Наталья Борисовна Иванова.
Конечно, опасность такого спектакля существует, и Россия все это уже проходила, и радикально движения, и антилиберальный террор, пожары, революции, кровь, десятки миллионов погибших. Но если говорить о либеральной идее сегодня, то я никак не могу согласиться с тем, что мы сейчас находимся при издыхании этой идеи, потому что только в условиях либерализма возможно все то, о чем сейчас вы нам Игорь, говорили, потому что как только представлю я себе, что мы находимся не внутри либерального пространства, а внутри антилиберального пространства, так возможности все будут резко ограничены. Но я возвращаюсь к тому, о чем говорила Наталья Бабасяна, о чем говорил Алексей. О чувстве личной ответственности в период, когда ты понимаешь, что твое слово попадает в вату. Провокация не срабатывает. И тем не менее, как мне кажется, если не я, то кто же? Если вот я сегодня промолчу, завтра промолчу, промолчи, попадешь в палачи. И я исхожу при этом из своего сознания как либерала.
Алексей Слоповский.
Мне-то кажется, что если литература как явление должна что-то, то вот постоянно сидеть в своем углу, к сожалению, в углу, и постоянно бубнить, как тот мультфильм был «Баба-Яга против». Вот литература – та Баба-Яга, которая должна быть против, но желательно постоянно. Я в каком-то тоже вот экзистенциальном смысле имею это в виду. Это вот всегда против, потому что искусство по определению – это тоска по идеалу, ведь так, да? Это знание того, что жизнь не идеала, и тоска по тому идеалу, который есть. Из этого конфликта, который в душе художника горит постоянно. Общество не идеально, значит, и этот бубнёж, что, дескать, мы против, он должен быть постоянным. Вот наша беда в том, что нет этой привычки держать в уме как дважды два, что мы помним, в какой стране живем. Мы должны помнить об этом каждый день, а вот не тогда, когда вдруг зачесалось что-то в голове. Сегодня не могу молчать. Это я говорю о пожелании как бы самому себе.
Спасибо Алексею Слоповскому. Игорь Чубаров.
Да, я согласен с Натальей Ивановой, что мы все это видели. Мы видели реки крови, насилие, гибель левого проекта в России, верно. Но что мы не видели еще в России? Мы не видели то, что видела вот страна Давида. Мы не видели фашизма еще здесь. И я думаю, что именно либеральный проект, насколько он сегодня может сплестись и стать идеологией современной власти, может нас к этому привести. Как ни странно и парадоксально. Чем была Германия в 30-е годы, в начале века? Что это была за страна? Это было очень классное государство, к сильным гражданским обществам. И именно это гражданское общество из себя породило фашизм. И интеллектуалы, которые оказались там в меньшинстве, например, как Бенямин и так далее, именно левые интеллектуалы, они стали жертвами, они покончили с собой или были уничтожены в лагерях. Художник только и может что-то противопоставить этому, оставаясь в своей автономной позиции. Это значит, что он уже на своем личном уровне, вероятно, достиг какой-то формы существования, которую он может предложить в качестве образца для других людей. И в этом смысле он должен быть политиком, чтобы транслировать эту форму. Вот если мы сегодня говорили о художниках, которые имели активную гражданскую позицию, как будто этих художников мало. Наоборот, большинство художников, ну не знаю, 95% – это именно левые люди в истории человечества, даже если они не входили ни в какие левые партии. При этом они вовсе не были дизайнерами какой-то левой государственной идеи. Я имею, допустим, наш русский авангард. Они вовсе не занимались раскрашиванием там каких-то праздничных знамен.
Это была такая программная речь Игоря Чубарова. Я сейчас отдам слово Наталье Борисовне Ивановой. Наталья Борисовна, пожалуйста.
Ну, я тоже произнесу программную речь в ответ. Во-первых, левая идея в России – это идея, за которую положил потом, сам себя убив, свою жизнь Маяковский. Это та самая левая идея, которая растоптала потом левое искусство в России, сама переродившись. И не нужно нам сейчас говорить о том, что начало революции с Лениным и Троцким было замечательное, а вот плохой Сталин потом пришел и все испортил. Начали портить с самого начала. Второе. Если говорить о индивидуальной, скажем так, особенности России, она заключается в том, что именно правая идея в своем крайнем исполнении, как фашистская идея, она у нас сращена с коммунистической идеей. И это очень давно уже идет. И именно фашизм с русским коммунизмом и с православием определенного извода составили ту самую силу, которая то уходит, то появляется на поверхность, то утаивается, то дальше и дальше берет власть, подменяя собой гражданские институты и грозит нашей стране опрокидыванием фашизма, а вовсе не либерализм. Эта идея, она ненавидит либерализм как западничество. И, в общем, на самом деле идет спор, за которым стоят жизненные интересы моей страны. Как бы православие, самодержавие, народность, а тут иначе православие определенного фундаменталистского извода, фашизм и коммунистическая идея. Вот что такое красно-коричневый, вот этот вот странный российский компот. Левая идея, как марксистская или как неомарксистская идея, в России сегодня фактически не существует. И если существуют какие-то работы серьезные, то вы, конечно же, вот и Давид, и вы называли вещи, тексты и авторов, которые писали в 20-е годы, как Беньямин, 30-е годы. Но сегодня, если говорить о философии, этого просто нет. И с точки зрения литературы, вы знаете, что происходит? Очень странная вещь. Я думала всегда, что, как у Достоевского бывает, что вполне парадоксальная идея, окрашенная иногда вот таким победоносовским цветом, она бывает замечательно художественно выражена. Сегодняшним последователям или последующим вот этой вот русской партии им не удается никаким образом это оживить. Угроза очень большая существует в моей стране. Но если об этом мы будем печься только со стороны левой идеи, то мы ничего не получим. Вот почему я остаюсь на позициях либеральных, потому что я считаю, что это единственная альтернатива фашизму в России.
Спасибо, Наталья Борисовна Ивановой. Алексей Слоповский.
Что же касается политики, говорилось о том, что гражданское общество – такая вещь, где каждый начинает подгребать там свои интересы. Но, как я понимаю, гражданское общество, которого у нас пока нет, это когда ты не только тем доволен, что из твоего личного крана в кухне вода течет, а хотя бы думаешь еще о бабушке там со второго этажа, у которой вода может не течь. Хотя бы думаешь об этом, а потом еще глядишь, стукнешь и спросишь: «Бабнюсь, у тебя вода течет вообще-то?» Вот если мы не поймем, что от наших ежедневных, мне очень хочется подчеркнуть это слово, ежедневных маленьких усилий будет зависеть не только течение воды, но и течение времени в желательном или близком к желательному нам направлении, ну не будет у нас ничего.
Спасибо Алексею Слоповскому. Игорь Чубаров.
Собственно, я вдруг понял, что нам не стоит сражаться между собой. Мы должны обозначить проблему, которая как-то вот должна решаться. Если поэту, художнику, философу удается в любом обществе, даже вот самом неблагополучном, как наше, такую зону свободы для себя лично обеспечить своими занятиями, да, это прекрасно. Но если он не печется и не занимается тем, как это сделать достоянием всего общества, мне кажется, он не будет состоятельным никогда.
Фанайлова, Вавилон, Москва, «Свобода в клубах». Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Художник Андрей Бельжо. Выставка «Привет из удаленки» в Литературном музее на Трубниковском переулке. И книга «Не поэзия». Я в гостях у художника Андрея Бельжо в его мастерской на чердаке в квартале на углу Смоленского бульвара и Нового Арбата. Это самое, что ни на есть садовое кольцо. В окно слышны его шумы. Мы говорим о выставке «Привет из удаленки», которая проходит в Литературном музее на Трубниковском переулке, и о текстах Андрея, которые он выкладывает в Фейсбук и собирает в книгу, а также о человеке в современной России.
Книжка скоро выйдет. Многострадальная такая, называется она «Не снимая маску». В издательстве «Захаров». Многострадальная, потому что ее не хотели брать в разных издательствах в силу разных причин, не буду их раскрывать. Посвящается она моим друзьям, без которых я был бы другим. В эту книгу я включил часть текстов и рисунков, написанных и нарисованных мной с момента, когда я узнал о коронавирусе, находясь в феврале 2020 года в Венеции на карнавале, до момента сдачи книги в издательство. С февраля до февраля. Карнавал в Венеции на третий день отменили. Венецианские маски сменили маски медицинские, и так началась другая жизнь. Для меня и для всех. Я закрыл свою венецианскую квартиру, надеясь туда скоро вернуться. Потом был карантин. Кстати, венецианское слово «куаранта» в переводе на русский значит 40. 40 дней в изоляции. Карантин. «Изола» – тоже венецианское слово. «Изола – остров». Карантин и изоляция впервые примененные в Венеции помогли там победить чуму. Слова «удаленка», «пандемии», «масочно-перчаточный режим», «вакцинация» стали для нас обыденными и родными. Концентрация событий, медицинских и политических, за этот период была невероятно плотной. Я видел ледоход на Енисее с берега, когда огромные льдины с грохотом наезжают друг на друга, выносящие их на бешеной скорости реке. Льдины – нагромождение событий, которые меняются во времени чуть ли не ежечасно. Этот период – с февраля до февраля – ледоход. То есть я, да и все не с берега его наблюдаем, а находясь на этих летящих и грохочущих льдинах. Чтобы не быть раздавленным ими и в то же время зафиксировать то, что пока трудно осознать, извлекая из опасного забавное, я писал и рисовал. Собственно говоря, эта книга в каком-то смысле мой пандемический дневник или отчет с удаленки. А в своей венецианской квартире я так пока и не был. Скучаю очень. Ну вот, про эту книгу. Я карнавалов не люблю, я карнавалов избегаю, я в них страдаю, понимаю, не для меня это гульба. Я толпы обходить стараюсь, а если попадаю я в толпу, я вынырнуть из той толпы пытаюсь, чтобы быть свободным. Ничего важнее нет для меня, чем быть свободным. В те дни венецианский карнавал менялся прямо на моих глазах. Он становился настоящим карнавалом, таким, каким его никто не знал. Коронавирус внес в него свои нюансы и поправки. Он маски карнавальные сменил на маски медицинские. Он стал хозяином на этом карнавале, и оператором его, и режиссером. Он здесь рулил, он всем руководил, коронавирус. Это был его полнометражный фильм. Отелло в медицинской маске вдруг оказался, чтоб не заразить, когда будет душить он Дездемону, который любил и ревновал. А Дездемона решила очень хитро маску носить, даже когда в постели, вдруг перепутает ее Отелло с другой сеньорой и ее задушит. Ромео и Джульетта тоже маски надели медицинские, и в них целуются, но снимут они их, чтоб яд принять, когда настанет время. И Труффальдино из Бергамо плут, чтобы своих господ не заразить, маску надел он, а на самом деле, чтоб было ему легче их дурачить и за нос водить. И тут показалось мне, что я в психиатрической больнице снова, в которой был врачом когда-то. Тогда представить я себе не мог, что окажусь в Венеции и буду там жить. А карнавал в Венеции потом закрыл коронавирус вовсе, и опустела Венеция моя совсем. И расставаясь с ней, тогда не знал я, насколько расстаюсь я с ней. Я дверь закрыл в свою квартиру, что на канале. Венеция смотрела на меня глазами грустными, собаки, поскуливая тихо. Я улетал в Москву, когда она гордилась тем, что не заразно. Пока. Я чувствовал пока, что впереди все. Пока, Венеция, пока. Увидимся, надеюсь, скоро на следующем карнавале, который не люблю. На родину я завтра возвращаюсь. 25.02. 20.
То есть так и получилось. Вернулся на родину 25.02.20 и оказался 26-го. И наступил вскоре карантин и проводил его здесь, в этой мастерской, где мы разговаривали.
Нет, я проводил его недалеко отсюда, на даче. Сидел вот.
И рисовал.
Ой, я делал очень много. В этот пандемический период, когда я сидел на карантине, я работал, ну не работал, что-то делал, порой сутками. Ну что, друзей любимых нет, поэтому либо я работаю, либо я пью. Ну я выбрал и то, и другое. И результатом стала вот выставка с объектами, там и объекты, и целая серия рисунков писателей на удаленке. И потом я придумал новую технику, ну, относительно новую, на деревяшках с золотом, и это большая серия.
Я бы сказала,
серия.
Что это третья все-таки
история, да,
этой
да.
выставки. Это, я бы сказала, что ну, это какой-то намек на иконы.
Что-то есть, да, это старые доски, и там золото, там игра света и так далее. Но в отличие от икон, это все-таки это иконы лубок. С одной стороны, такое, что-то такое деревянное, монументальное, с другой стороны, легкое, с большой степенью иронии, игры там и так далее. Да?
Я почему сказала иконы? Потому что ну, это пара фраз каждой из иконических картин. Там и Пикассо.
Да.
Там и Верещагин, это да. Черепа, да?
Это ну, известная... это вот, да, апофеоз войны Верещагина, где устанавливает флаг победы солдат.
Вот. Что еще там в этой серии?
Ой, там много. Там любительница абсента? Персиков.
А, она любительница персиков.
И девочка с абсентом. Там дама с чебурашкой. И там Ван Гог с отрезанным ухом вместе с чебурашкой. И там автопортрет мой на шее Рафаэля. Вот. Да, и там очень много Венеции. Ну, например, Алёнушка в Венеции. Будущие летчики Дейнека в Венеции сидят. Я зимой в Венеции. Пушкин дважды в Венеции.
Если говорить про эти доски, там еще такие очень насыщенные краски и золото. Вот это какая-то новая техника для вас?
Это все действительно старые доски, которые были под дождями там, и которые ели там жучок и так далее, и так далее. И я как-то зачищал и вот на них писал. Это вообще сложная техника на самом деле, в меру вредная, потому что спреем я покрываю сначала черным цветом, потом жду, когда он засохнет, но не совсем, потом покрываю золотом и жду 10-15 минут, а то или 12, нужно уловить этот момент, когда краска становится такой сметанообразной. Потому что если переждать, то она засыхает, и процарапать отвертку очень трудно. Вот эти черные линии, это процарапывается отверткой или гвоздем. Вот. И вот когда она такая сметаноподобная, и делать надо это быстро, потому что ты начинаешь с одной стороны, а там она уже подсыхает. А в свободные минуты, пока сохло, я писал тексты.
Тексты к этой выставке или тексты
Нет,
для своего Фейсбука?
Я не думал про выставку. Мне надо было чем-то заниматься, я рисовал. Не думаю, что это будет выставка. Просто я делал это, делал. И писал в Фейсбуке, выкладывал какие-то рассказы, прозу. Потом большая серия у меня началась еще до пандемии. Но развилась так, это так называемая не поэзия.
Но вот. Это поэзия фактически. Это вы называете не поэзией?
Ну, я называю это не поэзией, потому что я хочу отбиться умышленно от настоящих поэтов. И сейчас настоящие поэты, вот Лёва Рубинштейн написал на книжке, да никакая это не поэзия, никакая это не поэзия, а это вот... Дело в том, что если касаться этой темы, могу сказать откровенно, я ее стесняюсь, боюсь, и я разговариваю на эту тему с 3-4 человеками.
Ну, мне кажется, что это вообще очень близко и к московскому концептуализму, в частности, вот к Рубинштейну упомянутому, и к тому, что вы делаете, собственно говоря, в пластике, в рисунке. Это очень такой ясный, концептуальный, ироничный взгляд, очень точный, там очень много деталей.
Ну, там очень много такого драматического. Полно. Чувств там действительно много, именно поэтому я, может быть, стесняюсь, потому что там какие-то, ну, такие выплески моего чего-то внутреннего, очень глубинного.
И часто это связано с прошлым, бывает.
Да, с прошлым, с ушедшими близкими и так далее. Но и довольно жесткие тексты, что остановило многих, ну, там, 3 издательства, не буду называть их.
Вот. Имеется в виду тексты о современности,
да.
О политике?
Да. Там много и Гаранта, и там ОМОН, и все события. Вот в предисловии я сказал, что это концентрация не только такая пандемическая, но очень мощная политическая концентрация. Обнуление, пересмотр Конституции, голосование на пеньках, ну и так далее, и так далее.
Раз уж мы об этом заговорили, то, мне кажется, было бы правильно это проиллюстрировать.
Ну да, конечно. Начинается эта книжка вот с такого стихотворения. Не стихотворения. На родину я завтра возвращаюсь. Зачем? Да в двух словах не скажешь. Да и не хочется уже, уж если честно, об этом в двух словах мне говорить. Я из Венеции завтра вернусь в Москву. Свой на Смоленке старый дом, где у меня под крышей мастерская. Чтоб погрузиться легче было мне в родную атмосферу, я поставлю капельницу себе. Иглу я в вену вставлю и капать родину начну. Я буду капать обещания, которым нет числа, и бесконечные запреты. Я буду капать пафос вечный, добавлю в капельницу я, вранье на голубом глазу и злость, которая прикрыта духовностью. Мол, все во благо, помолимся, аминь, закапаю. И жадность власти закапаю. Такая жадность только в сказках описана народов мира. Людей в черном закапаю, что бьют дубинками детей и женщин, закапаю их, чтобы не забыть. А то Венеция, как ластик, стирает в памяти плохое вином, свободой, добротой. Я буду капать этот яд, чтобы побыстрее привыкнуть к аду, чтобы быть готовым ко всему. Ну, а в другую вену я закапаю друзей и близких, всех тех, кого люблю, язык родной, любимые предметы, любимые места, могилы близких, воспоминания, что греют детство, когда все были живы. Впрочем, это со мной всегда в моей крови. Так ради кайфа буду капать все. Ведь эта смесь гремучая есть, и есть ты, родина моя. На родину я завтра возвращаюсь.
Художник Андрей Бежо. Карантин и карикатура, политика и литература.
Андрей, только что закончился «Арт-Дог-фест». Он закончился фильмом Веры Кричевской, название которого можно цензурными словами пересказать как «Идите нах» с вашей работой. Да, это на самом деле это кричит Тимур Олевский на Майдане. «Fuck this job».
Да, да.
Когда взрываются у него просто вот над головой светошумовые гранаты. И фактически на его глазах гибнут люди. И фильм заканчивается тем, что Наташа Синдиева, директор «Дождя», говорит грустно: «Похоже, мне придется осознать, что вся моя жизнь пройдет при Путине». Вот я прослушала сейчас вот это ваше не стихотворение и хочу спросить, а вот как вы думаете, вся ваша жизнь теперь пройдет при Путине? Как жить в этом людям, которые жили свободными?
Да. Здесь надо сказать, что одного дедушку моего расстреляли в Норильске, другого дедушку расстреляли на Лубянке, а бабушка отсидела в Акмолинском лагере жен изменников Родины, Алжир, 8 лет, и потом на вольном поселении еще там 12 в Тюмени. Поэтому, когда я стал что-то соображать, я уже был как-то много чего понимал. Мне понятно, я был внуком врагов народа, здесь тоже засветился, и мне как-то на все на это насрать, но дело все в том, что обидно, что это в конце жизни. Вот, ну, не в конце, а на неком финале, да, то есть такой просвет был, и думал, ну, хоть ты увидишь свет в конце туннеля, хер. И вот это вот очень обидно. Я, с твоего позволения, последнее прочту, которое не вошло в книжку, но просто это последнее в Фейсбуке, оно мне очень как-то нравится.
С удовольствием.
Он ездил по святым местам с охраной. Он боялся. Когда молился, он, охрана стояла рядом. Он боялся. Он спал с охраной вместе на кровати. Боялся. Когда он трахался, охрана спиной к нему сидела на постели. Он боялся. Боялся он людей. Заразы всякой боялся он. Боялся темноты. Боялся слабым показаться, в постели в том числе. Он Бога боялся очень, власть потерять боялся. Боялся, что другой вместо него всем управлять начнет, а не разруливать, как он. Боялся он своей охраны. Боялся умереть. Он очень умереть боялся. Когда он умер, то охрана с ним умерла, чтоб не боялся он. А там дороги с охраной разошлись. И он один остался без охраны, как новорожденный. Он беззащитным стал, ведь без охраны. И страшно ему стало так, что задрожал он. «Охрана!» – закричал он. Было тихо, когда вдруг он увидал того, чье имя без охраны произнести боялся. Он испугался. Они стояли голые друг против друга. Один дрожал от страха, потому что боялся того другого. А тот другой смотрел на эту дрожь и улыбался. Не бойся, все позади. Не бойся.
Вернемся к выставке. В последнем не стихотворении для меня отчетливо прозвучала тема «Поэт и царь», «Поэт и власть». Пушкин – один из ваших главных героев графической, по крайней мере, серии, да и в скульптурной тоже он прекрасным образом представлен. Он, конечно, герой карантина. Человек, который отсидел...
Ну, понятно. Карантин, Болдинская осень там, и так далее.
И все такое, да. Мне показалось, что это одна из ваших центральных мифологем, вообще-то вот его фигура.
Ну, мифологем, да, но там есть и какие-то... И другие мотивы, их довольно много на самом деле. Ну, конечно, Пушкин был, если про Пушкина, как мне даже страшновато. Я все-таки был когда психиатром, и, очевидно, Пушкин был очень тяжелый человек. И биполярное расстройство, и только нужно правильно понять, что когда говорит об этом человек с психиатрическим образованием, это не является никаким... не оскорблением, это ничего абсолютно не значит. Для меня это констатация факта, и больше того, эти люди мне гораздо интереснее и ближе, чем простые, серые, не совершающие никаких дурацких поступков. Ибо сам я отношусь к ненормальным в той или иной степени людям. В этом смысле все его бесконечные приключения, дуэли, друзья и так далее.
Женщины.
Женщины, там... Но еще, вот так как я в Венеции живу довольно часто, и у меня там квартира, и эта моя квартира находится в 3 минутах ходьбы от большого дома на Дорсадуро на канале Джудека, который принадлежал, где умерла Долли Фекельмон, одна из пассий Александра Сергеевича. А он-то, как известно, никуда не ездил. Для него было все закрыто. То есть, ну, понятно, что это был не выездной Пушкин. И для меня он без всякого пафоса такой живой и очень такой психопатичный, тяжелый. Быстро начал лысеть, его изображают таким кудрявым, таким... Вообще он, у него такие залысинные редкие волосы, он такой... Жутковатый был, на самом деле, такой. Ну, ладно, его там в гимназии обезьяной называли, но эта обезьяна уже стала такой стареющей довольно быстро, быстро обезьяной. И потом меня в последнее время стала мучить одна мысль, когда он все-таки развернулся, когда заяц ему дорогу перебежал.
Когда он ехал к декабристам.
Да, на Сенатскую площадь, там были друзья. А вот как он дальше с этим всем жил? Ну, то есть, ты развернулся, каждый волен поступать как угодно, и там никакого, не дай бог, осуждения. Но вот развернулся, а потом раз, набираешь в Фейсбуке новости. Друзей там повесили.
Других сослали.
Других сослали. И думаешь, а я-то ничего, так нормально.
Но ты пишешь затем текст под названием «Во глубине сибирских
руд». Конечно. Вот это все-таки какие-то такие штуки, которые переносятся в сегодняшний день, и которые тебе позволяют тоже каким-то людям, которые совершают какой-то поступок, относиться снисходительно все-таки. Если это не отъявленный подонок, да, там.
Тем не менее, вы с группой товарищей создали письмо в поддержку Навального. Это группа докторов или группа медицинских работников, я правильно понимаю?
Ну да, я проснулся в 5 часов утра, и вот в часы так раннего просыпания я подумал, вот если отбросить все политические, все там наносы, вот если просто от врачей, бывших, будущих, настоящих, написать письмо просто такое чисто человеческое. Страх был в том, что это письмо мало народ подпишет. Я увидел, что в сети 5:30 Олег Пшеничный без которого бы, конечно, ничего не получилось, потому что организационная составляющая мощная. Ну и я полшестого написал, потом позвонил Олегу, он тоже подхватил, и дальше там доктор Волна, вот, Кощеев. Но не прошло и полдня, как уже 500, и не прошло и суток, как уже 1000, и Олег не успевал обрабатывать это все. Я написал тоже большой пост на это, что такой полупсихиатрический, что вот человек прошел кучу каких-то кругов там, да, ада, не ада, не. Его там отравили. Но есть люди, которые считают, что его отравили немцы. Другие почему-то говорят, вот эти обожаемые мной, посмотрите на его серые холодные глаза. То есть они по глазам теперь все читают. А где ваша человечность? Где же это русское милосердие, черт возьми? Человек просто просит пустить к нему врача. Почему вы не можете это сделать? А как потом вы будете говорить про доброту, мы добрые, мы такие, душа, русская душа. Ладно, когда врут на таком рациональном уровне. А это вранье совсем другого качества. Это про то, что ты добрый, а ты на самом деле злой. Про то, что ты веришь в Бога, а ты веришь в сатану на самом деле, а не в какого-нибудь Бога. И для тебя это все фигня. Это вранье совсем другого качества.
Это конформизм, Андрей.
Ну, это не конформизм. Есть такой фильм документальный, который профессор, академик Вера Мухина в свое время сняла. Там как раз про конформизм. И вот она ставит опыт. Это. Дети там в детском саду подговаривают детей, каша соленая, а мальчик заходит, и все дети говорят, какая сладкая каша. Он пробует, морщится, смотрит на них и говорит, какая сладкая каша. Вот это конформизм. И таких конформных типов на самом деле очень много. Ну, это процентов 95. Это все-таки не конформизм, потому что соврать про кашу – это одно, а соврать
самому себе
про чувства – это совсем другое. Потому что здесь тебя никто не просит вообще участвовать там, да?
В палате.
Ну, ты тогда либо крест сними, либо штаны надень. Ну, как-то вот... На 99,5%, потому что 100 нельзя говорить, но я бы сказал 100%. Я уверен, что в кабинете начальника этой колонии стоят иконки. Одна 100%, но я думаю, что несколько. Но мне кажется, что это, конечно, самое ужасное. Потому что ты просто себя потерял. Тебя на самом деле нет. Ты пустое место.
Ну, собственно, может быть, последний вопрос. Меня очень беспокоит то, что вы описали состояние умов этих людей, которые лгут себе о Навальном, например. У них есть какой-то выход? Или это обреченное население?
Я думаю, никакого выхода нету. Это обреченное население, потому что Facebook вообще удивительный инструмент для социологов, психологов, потому что если раньше надо было составлять опросники, ходить к людям, чтобы они отвечали, там заполняли галочки и так далее, то здесь, ну, просто у тебя выборка вполне достоверная, да? И ты смотришь, и порой диву даешься. Некоторые точки зрения, конечно, меня завораживают. Вот просто я балдею от оценок, и мне прямо хочется взять, позвонить человеку, назначить ему встречу, сесть, поговорить, не переписываться там, а вот пригласить вот там. И дальше я начинаю, ну, так как я в прошлом ученый, я начинаю, значит, залезаю к этой Наташе. Наташа, пластический хирург, училась в Южной Корее, прошла стажировку, владеет несколькими языками, симпатичная, там фотографии. Наташа, ты реально так думаешь, что ты вот пластический хирург по глазам, значит, вот просто вот считываешь всего человека? Это, конечно, меня, как человек, занимавшийся наукой и психиатрией, и это меня как-то очень взволновало, потому что здесь не работает ни конформизм, ни нонконформизм. Есть какой-то другой механизм. Какой, я пока ответ не нашел, но мне это очень интересно.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва», художник Андрей Бежом. С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и App Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и телеграм-канал «Радио Свобода».
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.